Всем привет, дорогие коллеги, это подкаст Содружества журналистов-расследователей 1929, здесь я, Алексей Шлепушников, ведущий, эксперт фонда, с нами Галина Сидорова, привет, Галин.
Галина
у нас соучредитель нашей организации и директор Содружества Григорий Пасько, привет, Григорий. Ну что? Расследование по-прежнему главный жанр журналистики на постсоветском пространстве.
Расследование рулит.
Да. Есть о чем поговорить.
Активно.
Да, я бы хотел сразу сказать кое-что, ну, как бы задать какой-то там план разговора или еще чего-то. Потому что вся история с этим расследованием, даже не с расследованием, а с отравлением берлинского, как его называет Путин, пациента, она, ну, скажем так, отличается витиеватостью некоторой, особенно его комментарии к расследованиям, которые провели CNN, Spiegel, Insider и Bellingcat, оно несколько вводит там куда-то вот в сторону, о которой мы сейчас говорить не будем, потому что это не есть расследование, не есть технология его, а говорить именно о журналистском расследовании. Вот. Потому что была еще публикация, вы помните, New York Times, о том, что, дескать, это американские спецслужбы провели расследование, слили данные журналистам. Вот мы поговорим о том, где там какой-то слив, а где, собственно, работа журналистов-расследователей. Тем более, что вопросы там есть, и которые хотелось бы просветить. Ну и поговорим об общей, не политической, а общей какой-то значимой обстановке вокруг этого расследования. Как вам так?
Ну тут, мне кажется, даже забавно как-то, что пресс-конференция первого лица государства ожидалась большинством, ну скажем так, думающей и заинтересованной общественности именно как ответы на вопросы на это расследование. Будут ли ответы, в каком виде они будут или вообще не будет? То есть расследование, можно сказать, вышло в топ не только новостной, но и политической повестки, благодаря, собственно, своему содержанию и тому, что удалось журналистам раскопать.
И смотрите, на самом деле российская аудитория вчера поделилась пополам, да, ну, не на равные части. Региональные чиновники, губернаторы, они сидели, ждали, тряслись, как бы не назвали их регионы и не начали бы звонки или там сообщения журналистов оттуда идти. А основная часть зрителей, которые не связаны с российским государством, конечно, ждало ответов на вот расследование об отравлении Навального, о том, кто его отравил и так далее. А еще часть людей и часть тех же ждала ответов на расследование про семью и ближнее окружение Путина. То есть большой-большой массив расследовательских материалов вышел прям незадолго до, был актуален, был интересен. Но и самое смешное, что живую эмоцию Путина, я смотрел внимательно, да, и потом пересматривал записи, вызвал только вопрос Шнурова, когда прозвучала фамилия Навального от Шнурова, и большую реакцию вызвал, конечно, вопрос журналиста Лайф, ну, который ему, видимо, выдали про расследование о Навальном, и опять же о Шамалове, он слил это в один вопрос. Вот, очень интересно было наблюдать, конечно. То есть, это в любом случае главная тема российской повестки, и не только российской, все повестки, которые обращены на Россию с Запада. Хотя и в китайских изданиях сегодня тоже про это читал. Очень интересно, как они об этом пишут.
Ну, то есть самые интересные вопросы были связаны с журналистскими расследованиями.
Да.
И про Шамалова, и про отравление Навального. И был еще очень интересный вопрос про Сафронова. Он интересен не конкретно Сафроновым, а вообще подходом к этим делам и их многочисленности первого лица государства, который к предателям, он как юрист, он вообще не знает, что нет такой статьи в Уголовном кодексе предательства, он отнес вообще всяких, как он сказал, диссидентствующих журналистов, оппозиционеров там и так далее. То есть он относит всех, а в свете новых законов про иностранные агенты и иностранных агентов, вот ко всем предателям. Вот если, значит, пишет то, что говорят Песков и Путин, значит, он хороший журналист. А если он проводит расследование в соответствии с законом, с нормами жанра, то он предатель.
Ну, мне кажется, вообще, вот все-таки вот, мы же говорили об этом с вами не раз уже, что это сознание осажденной крепости. То есть все, кто снаружи, для него не его люди. Не зря же он заявил не о статье, которая называется, господи, «Государственная измена», в которой обвиняют Ивана Сафронова, да?
Да, шпионаж.
А именно о шпионаже, в которой могут обвинить только иностранных граждан.
Да, 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 да. Я об этом написал у себя в Фейсбуке, а Рома Шлейнов написал, кстати, именно о том, о чем ты говоришь, что у Путина в голове заговор, а на голове шапочка из фольги.
Замечательный образ.
На самом деле мне показалось, что он как раз больше всего оживился. Он, с одной стороны, явно какой-то был, ну, было ощущение, что он нервничает, особенно в начале, когда он только пришел. Вот. А потом он было такое ощущение, даже впервые, по-моему, путался в каких-то цифрах, там, не мог сразу, там, наверное, вспомнить или увидеть, где у него там шпаргалочки лежали. Вот. Обычно он этими цифрами сыплет вообще, как будто они у него прямо вот от зубов отлетают, а тут он что-то такое там запутался.
Ну, вчера нет, вот. Почему потом... запутался, я подскажу. Вчера сложный был формат у пресс-конференции. Телепутин такой, у него наушник постоянно выпадал из уха.
Ну, во всяком случае, оживился он именно когда о чем заговорили. Заговорили о западных спецслужбах, которых он очень любит вспоминать, да, о потенциальных там заговорах, о каких-то вот этих вот врагах извне, о врагах внутренних, то здесь он прямо с одной стороны, видимо, как-то готовился к этим ответам на вот эти все вопросы, с другой стороны, его прямо как бы он аж прямо приободрился, когда можно было тут развернуться.
Да, чиновники, против которых делается расследование, вообще все фигуранты расследования очень часто воспринимают эти вещи лично. И тут тоже было видно личное отношение.
То есть ну, да.
Путин явно воспринимает это расследование именно против себя. Вот. Но сразу были найдены виновные, конечно, и это немножко печально, потому что сам же Путин говорил в свое время, что надо смотреть не на то, откуда произошли данные, а на сами данные. Это было в разговоре, когда он также отвечал журналистам на вопрос про взлом американской Демпартии, якобы российскими хакерами, и сказал, тоже фактически признав, что может быть такое и могло быть, но давайте смотреть не на то, откуда получены сведения, а на то, что в этих сведениях содержится. А вчера он противоречил сам себе, конечно же.
Ну, двуликий наш Ян. Но мы не будем ему уподобляться, мы все-таки затронем это для профессионального цеха очень интересный вопрос, связанный именно с расследованием по отравлению Навального, в котором часто звучало слово «биллинг». Мы все знаем, благодаря там, наличию серийных номеров, возможно, слежение за телефонными аппаратами, у каждой сим-карты имеется уникальный номер, можно там проследить, авторизировать человека в сети и так далее. Но возникают вопросы, которые как бы, ну, для нас не совсем понятны. Зачем сотрудники ФСБ сообщали сведения о себе и кому они их сообщали и зачем, да? Могли приобрести карты, сим-карты на подставных лиц.
Ну, тебе же Путин вчера ответил на этот вопрос, что они включали свои мобильные телефоны там, где они не считали необходимым скрываться.
Да, но я о другом, что если мы знаем, что такое биллинг и знаем, как это работает, вопрос все равно возникает, и он возникает не только у меня одного, а у многих людей. И даже вот я прочитал мнение на этот счет Игоря Яковенко, он выдвинул такой вариант свой, что расследование проводили параллельно и независимо друг от друга и журналисты, и западные спецслужбы. При этом варианте достоверность расследования существенно повышается, как во всех случаях, когда две независимые группы исследователей приходят к одинаковому ответу. Конец цитаты.
Да, и это очень похоже на то, на самом деле, что так оно и было. Но я вообще, вот вообще два дня я очень плотно был в это погружен. Вот. И, собственно говоря, смотрел и на технологии расследования. Я запросил такие же биллинги по случайно выбранным номерам ну, просто посмотреть, можно ли получить такие данные, о которых заявляется. И я посмотрел данные GetContact, который заявлялся как источник пробива, в том числе посмотрел данные современных ботов, которые самых популярных ботов в Телеграме по этим фамилиям. И вот, начиная там, как бы, поэтому все получается, да, то есть я получил данные, там видно трафик. Там видно перемещение, то есть там видно точки координат базовой станции, к которой он привязан при авторизации и при смене авторизации. То есть это все можно получить. Заказывается от одного дня, но, к сожалению, до 6 месяцев. То, что можно заказать за 3 года, я пока не смог найти. Это, видимо, какие-то очень глубокие недра. На самом деле видно, что человек пользуется мобильным интернетом. Некоторые мобильные операторы на старых тарифах, где еще подключены услуги безлимитных мессенджеров, такие старые услуги, когда еще связь была и трафик был дорогой, делали безлимитные сообщения в мессенджерах. Показываются. Показывается Viber и показывается не смс-ки, а смс-ки с Apple на Apple, которые идут iMessage, тоже показываются как мессенджер. Так что это могут быть смс-ки с Apple устройств, а не обязательно общается в мессенджере человек. Вот. Но в целом все данные, которые там есть, их можно получить. Звонки точно можно получить, смс-ки точно можно получить, и содержание смс, хотя об этом и не говорится напрямую в материалах журналистов, но тоже можно получить. Самое интересное, что есть услуга, которая, может быть, не была использована журналистами, но она, похоже, могла бы быть использована. Можно находить телефоны, которые были в тот момент авторизованы в той же точке, брать список телефонов. И если бы этот список телефонов был взят и проанализирован точно так же с такими же запросами, возможно, картинка была бы ярче и интереснее, но, конечно, расследование было бы дороже. А может быть, это та часть, которую мы еще увидим, которую некоторые участники расследования анонсировали. Может быть, вот эти данные тех, кто параллельно находился в этих рейсах, параллельно находился в этих точках, вообще, что это за люди, что это за чиновники, сотрудники каких служб это были. То есть, я вижу там прям поле для продолжения этой работы, оно очень интересное.
Ну, я хочу еще такую вещь вот помнить, что вообще это расследование нельзя рассматривать как-то в отрыве от того, что до этого было. А до этого те же журналисты, прежде всего вот двух команд, Insider и Bellingcat, они уже несколько расследований опубликовали, где фигурировали люди, которые так или иначе связаны с теми людьми, которые появляются в этом расследовании. То есть там база, у них как бы у них уже была достаточно серьезная база контактов, да, от которой они могли отталкиваться. И вот я хочу сказать, что вообще ну, особенностью этого расследования и то, что делает его таким значимым, одна из особенностей – это то, что работали несколько команд, что это, во-первых, международная команда, и что вот внутри этой международной команды несколько команд журналистов, которые работали и параллельно, и в связи, так сказать, друг с другом. И вот одна из часть этого расследования, которую параллельно проводила Bellingcat, они просто в своем тексте, который был опубликован одновременно с другими, они дают ссылку на отдельный текст, где подробно разбираются методы получения информации вот по вот всем этим метаданным, с которыми они работали. То есть там очень, я бы сказала, что там более подробно даже, чем наши вот российские коллеги из «Инсайдера» рассказывают. Они очень подробно там на многом останавливаются. В частности, там говорят о том, что нигде, кроме как в России, нет таких возможностей получить сливы данных, которые они заполучили. Ну и упоминают, помимо вот этих баз из биллингов, упоминают Mail.ru, упоминают Яндекс, то есть упоминают наши вот эти вот Mail, все браузеры, из которых тоже можно получить информацию и, в общем-то, то, что некоторые даже официальные лица, да, люди, которые обладают, ну, скажем так, представлением о том, что такое безопасность, в том числе цифровая, они не очень-то, не всегда, скажем так, внимательны к тому, что они публикуют. что там даже вот эти КГБшники, то есть ФСБшники, да, они пользуются тем же ВКонтакте, опять же, тем, которые
как бы не стали. А то они уйдут не со знанки в глухую, и можно ничего не получить.
Много из чего можно получить информации, которые даже, я думаю, даже господин Путин не подозревает, будучи не очень большим любителем интернета, насколько мы знаем, да, о каких-то вещах, где можно информацию получить.
Вот, Галя, во мне сразу вскипают патриотические чувства глубокие. Ты сказал, что нигде, кроме как в России, нельзя получить такие данные, а это неправда. Я исследовал этот рынок, и британский рынок Даркнета, где можно получить такие же данные, меньше по соцсетям и меньше по имейлам, но все, что касается мобильного телефона, это все пробивается. Немецкий рынок точно так же, и рынок камер там тоже доступен, данные камер на черном рынке, то есть огромное количество баз данных банков, клиентских служб утекает ежедневно по всему миру, и это продолжит утекать, как бы государство и все остальные это не защищали, пока сами люди не будут заниматься своей собственной безопасностью. То есть, а поскольку это люди, хотя они работают в Федеральной службе безопасности, если верить данному расследованию, на свою собственную безопасность они как-то очень странно забивают. И в том числе, вот я говорил с журналистом, с нашим коллегой, который много лет пишет о разных спецслужбах, он такой блогер скорее даже, чем журналист, он интересуется этой темой, и он говорит, очень странно, что команда за 3 года не поменялась. То есть, есть практика и есть тактика, когда команда не может работать дольше определенного времени или определенного количества близких контактов с наблюдаемым лицом. Иначе лицо или его служба безопасности также может их заметить, собственно говоря, срисовать и так далее и тому подобное. Вообще очень данные расследования выглядят настоящими. То, что они с ним ездили, не вызывает сомнений. Но вызывает сомнение цель и задача тех людей, которые с ним перемещались. Говорит, кроме того, посмотри внимательно, нигде не говорится, что именно эти люди, вот именно в журналистских материалах, не в расследовании Навального самого, не в видео, а в журналистских, нигде не говорится, что именно эти люди его отравили. Говорится, что они просто почему-то, по необъясненным причинам, постоянно с ним перемещаются там, где он перемещается внутри страны.
Нет, в заголовке материала, надо сказать, инсайдера, и Беллингкета тоже, там как раз говорится о том, что они травили.
Да, но...
Это я бы назвала это таким чисто журналистским ходом, может быть, поскольку это заголовок, и нужно привлечь внимание к материалу. И здесь, конечно, с точки зрения чисто такой вот журналистской, профессиональной, может быть, это не совсем правильно. Потому что потом идет уже разбор, из которого понятно, что есть предположение и достаточно серьезное предположение, что эти люди именно для этого там и находились, и могли иметь к этому отношение.
Коллеги, у меня вопрос, который сам естественный из темы обсуждения возникает, на очень чувствительную для меня тему – журналисты и спецслужбы. Я всегда говорю, что журналист не имеет права сотрудничать, не должен сотрудничать со спецслужбами в любом его виде этого сотрудничества. Не брать у них сливы, не брать у них никакую информацию, ничего, никаких дел с ними не иметь, потому что за это придется рано или поздно расплачиваться какой-то услугой. С другой стороны, опять почему я говорю о спецслужбах, потому что эти расследования вылились в то, что вся власть российская сейчас будет всех журналистов-расследователей называть работающими на западные спецслужбы. То есть нас будут обвинять в том, что мы шпионы, предатели, изменники. Некоторым не привыкать к этому, да? Но к этому надо быть готовым, мы должны говорить об этом. В какой степени использовать что-то, а в какой степени не сотрудничать ни с какими спецслужбами. Уж тем более с российскими.
Сложный вопрос. Я как практикующий человек, то есть на Про Владимире мы, конечно, пользуемся разными источниками, материалами. Конечно, мы всегда стараемся работать с источниками, которым мы доверяем, которые мы знаем. Но Я поддерживаю твою мысль, что ну, не стоит работать прямо с этим товарищем, потому что реально есть риск попасть в зависимость. Но где гарантия, что мы досконально знаем, что все источники, с которыми мы работаем, не являются там тайными агентами или сотрудниками спецслужб? А кроме того, огромное количество материалов к нам поступает анонимно, которые мы потом проверяем. И мы не можем быть уверены.
Лёш и да. Гриш, для этого, собственно, прежде всего, что делает профессиональный журналист, получая информацию, там, неважно, с какого источника, он ее проверяет. И даже если допустить, что какая-то информация попала там в качестве слива или там не слива, как это назвать можно по-разному, да, попала от спецслужб, то все равно журналисты чем занимались? Они не проверяли. И, кстати, они об этом говорят. Вот Беллинкет там в этой объяснительной большой статье, они там пишут, они объясняют, как они это проверяли. То есть они любая информация, в том числе та, которая попала по Биллингу, там, они пытались ее по другим источникам, по открытым источникам смотреть. То есть не сразу вываливали это все в статью. И тут, кстати, я хочу на такую вещь обратить внимание, что Путин, когда отвечал, несколько раз брался, так сказать, возвращался к этой теме и отвечал на вопрос, да, по поводу спецслужб там и так далее, то он фактически даже в своем вот этом очередном гнусном совершенно, гнусной фразой, там, кому он нужен, да, хотели бы довели до конца, вот этим хотели бы довели до конца, он фактически признает, что эти люди так или иначе участвовали в этой операции, то есть они его просто не дотравили или не хотели отравить до конца, понимаете, тут можно по-разному говорить, но они, тем не менее, участники или соучастники преступления. И вот это фактически ситуация, когда власть наша даже не может, ну, у них нет возможности отговориться по-настоящему, да, все, что они пытаются как-то замылить или уйти от ответа, все равно приводит к тому, что они фактически дают ответ на вопрос, да, они виновны, да, они участвовали.
Ну, мне показалось еще реакция Путина на некоторые вопросы по расследованиям журналистским, про отравление Навального, про Шамалова, зятя бывшего, про Ивана Сафронова, который предатель, потому что предатель. Мне показалось, что вот эта его бездарная пресс-конференция, бездарные, безграмотные в юридическом плане вопросы по поводу дела Сафронова, они вызовут еще новый всплеск интереса ко всем тем темам о работе, о качестве работы спецслужб российских, да, о деградации вообще всего, что можно в этой стране, в России, они вызовут еще новый всплеск, в том числе журналистов-расследователей.
Конечно, Песков тут по горячим следам вынужден был сказать, поскольку Путин тоже это произнес в другой немножко форме, что, конечно, да, присматриваем за Навальным, значит, присматриваем, видимо, естественно, присматривают не только за Навальным, за всеми, кто там...
Правильно, присматривают за Яшиными, Гудковыми, присматривают за всеми этими журналистами, которых аккаунты взломали. Кстати, об этом я предлагаю поговорить тоже немного. Потому что сразу же на следующий день после пресс-конференции взломаны все аккаунты у всех расследователей по делу Шамана.
Не взломаны, сейчас мы к этому вернемся.
Попытки там были.
Пару важных вещей хотел сказать, как мне кажется, да, профессиональных. Возвращаясь к самому расследованию, один момент. То есть я и сам себя отдергиваю постоянно. И коллег своих там, журналистов пытаюсь отдергивать, которые со мной работают. В двух вещах. Есть проверка фактов, а есть гипотеза. И не надо ставить одну впереди другого. То есть сначала мы имеем гипотезу, потом мы проверяем факты. Отвратительная история, когда после проверки фактов у нас возникают новые гипотезы, которые мы никак не проверяем. Вот. Немножко этого было все-таки в этих расследованиях. У нас, у журналистов была гипотеза, что эти люди, что есть какие-то люди, которые его травили. Они находят через разматывание ниточки вот, сигнала контакта, пробивают их, видят перемещение, все, они доказывают, что люди перемещались. И потом у них опять возникает новая гипотеза, что поскольку они вроде бы медики или как-то там записаны, вот если они медики и химики по образованию, то они его и травили. И вот тут никаких обоснований практически нет. И это, конечно, слабое место этого расследования.
Но здесь есть очень важный посыл к тому, что, как мы знаем, официального-то расследования под разными предлогами так и не возбуждено в России. Да?
И не будет.
И об этом идет уже давно этот спор, и это абсолютно непонятно. Опять же, Путин там, насколько я помню, заявил, что в каждом случае, когда кого-то пытаются отравить или там убить, что в расследовании, что ли, ну, официальное дело открывать. Конечно, открывать. Как здесь?
Ну, слушай, тогда мне как юристу непонятно, в рамках чего процессуально допрашивали вчера Навального немецкие прокуроры.
В рамках неоткрытого дела, в том-то и дело.
Нет. Немецкие прокуроры допрашивали Навального в рамках дела, которое проверка. В рамках этого же дела лаборатории Организации по запрещению химического оружия проводили проверку. То есть дело, вероятнее всего, открыто немецкой прокуратурой. То есть просто так лаборатории ОЗХО брать на проверку материалы не будут. То есть, как юрист и юристу, да, я скажу, что тут должна быть какая-то история.
Ну, знаешь, как раз вот один из расследователей, то есть, вот сейчас я вспомнил фамилию, Христо Грозев, который, ну, главный расследователь вот по этому именно конкретному расследованию от Беллингкет работал. И он как раз сказал, что их задача, ну, которую они, так сказать, ставили, такая главная задача была в том, чтобы... ну, показать, что необходимо вот это вот так называемая универсальная юрисдикция, то есть чтобы, если даже в России не, так сказать, российские власти не хотят это расследование под всякими разными предлогами, да, открывать, то в случае, если, а этот случай как раз, это расследование как бы это показывает, да, что в случае есть, если есть угроза так называемого, да, угроза как...
Ну, общественной безопасности.
Общественной безопасности, да, терроризму, преступлению против человечности, вот то, что вот в это укладывается, да, то тогда есть возможность открыть так называемое расследование в универсальной юрисдикции. То есть любая страна, в данном случае, ну, любое государство, которое входит, может открыть это расследование на своей территории. То есть вот они пытались и этого добиться. И я считаю, что, в общем-то, для этого есть все основания. Для того, чтобы вот уже эту ситуацию рассматривать в таком ключе.
Ну, тогда будем ждать продолжения расследования по данной тематике с новыми какими-то, может быть, и использованием новых инструментов.
И с развитием старых.
Да, и с развитием старых и новых инструментов продолжение слежки журналистов-расследователей по заданию иностранных спецслужб за деградацией спецслужб российских.
У меня грешным делом вчера появилась идея предложить коллегам, за которыми также могут наблюдать российские спецслужбы, также кататься одним за одним. Это, я, конечно, имею в виду общественных деятелей, политиков, известных журналистов, ну вот. Григорий, например, тебя, да, взять твою историю перемещения по стране за последние там 3 года и попробовать купить данные по каждому рейсу, кто там летал, найти одинаковые фамилии, посмотреть там на телефоны.
Интересно. Особенно в свете того, как нас там травили, избивали, обливали беленкой, разбивали в гостиницах камнями окна, когда меня избили перед подъездом администрации Барнаула.
Да, вот. Я же как раз вспомнил все эти истории в своей голове. Но я посчитал стоимость этого удовольствия. И стоимость на черном рынке, я вам скажу, что вот это расследование стало не дешевле, чем 1 000 000 рублей. Не дешевле. Стоимость данных, учитывая, что, конечно, многие из них были отсечены, но так это были запрошены. Учитывая то, как они рассказывают, что они покупают у разных дилеров наборы по 10 материалов, по 10 данных, по 10 10 рейсов, условно, а нужен им только один, то есть огромное количество мусорной информации покупаешь, чтобы спрятать сам факт расследования. Ну, тут, конечно, это очень дорогое удовольствие.
Ну, вот это как раз преимущество вот таких больших расследований, которые большой командой ведутся, с участием больших известных СМИ, как раз говорит за то, что вот тогда есть возможность сделать такое расследование.
Но при этом Блинкен говорит, что мы покупаем это за свои.
Да, и Христо Грозев говорил.
Я про него и говорю.
Ну, правильно, за свои. Но кто участвует в этом расследовании? Участвует Блинкен. Там много своих, кто мог тоже помочь, в том числе и...
Ладно, при случае мы у них спросим.
Там СНН участвует.
Мне, слушай, а мне как журналисту-расследователю интересно, сколько стоит сопровождение ФСБшное во всех этих поездках, вояжей Навальных, Гудковых, Яшиных, журналистов, НПОшников, правозащитников и так далее.
Навальный один, а группа товарищей там по три вместе, да, с ними.
Так, в том-то и дело, что Навальный не один.
Нет, государство, очевидно, считает это угрозой своей собственной безопасности. А корпоративные государства, современные, крупные, развитые, не скупятся на свою безопасность. А не является исключением здесь ни Россия, ни Китай, ни Америка, ни Британия, ни Германия, никто. Поэтому тут, ну, как бы, да, мы понимаем, что это дорого, но это бюджетные деньги, это крупные, богатые, по сути, государства, которые занимаются собственной безопасностью. Конечно, тут никаких денег не жалко, для всего остального, как говорится, есть MasterCard.
Видимо, тогда нужно брать штрафы с тех, кто прокололся.
Ну нельзя, нельзя сопоставлять, конечно, бюджеты и возможности журналистов, которые расследуют работу госорганов, и возможности самих госорганов, там они просто несопоставимы, они гораздо больше.
Так,
вот.
Я предлагаю...
про взлом интересно, вот то, что ты говорил, да.
Предлагаю подвести и итог обсуждению расследования и реакции на него. Расследование... В целом все нормально, по нашим критериям процентов 90, наверное, попадание такого, как надо. И реакция ожидаемая, и будем следить дальше.
Да, но теперь смотрим дальше, да? То есть все, была тишина, все разбирались, проверяли данные, там я занимался, проверял. Райтер и Путин писали ему ответ, Песков приостановил конференции на 2 дня, брифинги не проводил, чтобы, не дай бог, не получить вопрос об этом расследовании. Все оставили как бы до вчерашней пресс-конференции, и уже после пресс-конференции начались последствия, что называется, в реальном мире, пошли взломы аккаунтов журналистов, которые как участвовали в расследовании
По Шамалову,
так и других расследователей. И не случайно это начинается в пятницу. Вообще все кошмарные вещи начинаются в России в пятницу. Почему так происходит исторически? Видимо, жулики берут себе выходные как задел для того, чтобы активничать дополнительно. И я знаю, что в важной истории заявили о попытке взлома 6 аккаунтов 6 журналистов. Речь идет об аккаунтах в Фейсбуке, об аккаунтах в мессенджере Telegram. И еще один журналист, вот есть уже два подтверждения, что его аккаунты были взломаны, тоже известный журналист, но он сам, наверное, про себя расскажет. Вот, то есть пошли ответные действия. С одной стороны, я рад, что они пошли пока, собственно говоря, не в зоне физической безопасности, то есть не через нападение на этих авторов. С другой стороны, я знаю, что часть этих авторов находится не в России, и, может быть, поэтому идет именно атака на их...
Ну, часть-то находится в России.
А часть в России, да. Вот. На их соцсети. То есть смотреть, кто с кем они общаются... мессенджеры, да. Но не зря мы столько времени, уже столько лет на наших школах там огромное количество внимания уделяем тренингам по информационной безопасности, потому что, ну, в первую очередь бьют именно туда.
Ну, так что мы можем сказать главное, что расследование, собственно, вот по вот этой реакции, которую мы наблюдаем из разных, да, источников, из разных мест, расследование попало в цель. Это первое. Да. А второе, надо сказать, что хотя нам уже много лет твердят всякие нехорошие сторонние люди, что ваша расследовательская журналистика давно померла, что нет такого жанра, Так вот, смотрите, вот он жанр
здесь развивается и такими замечательными результатами радует, каких и не было это. То есть, как писали на заре этого живого журнала, помнишь, Леш? Пиши из чё.
Пиши, автор пиши из чё, да.
Автор пиши из
чё. Вот, а мы будем внимательно смотреть, наблюдать, помогать по возможности, да. Вот, и я от себя лично надеюсь, что вот это огромный успех больших федеральных расследований подвигнет региональных журналистов на свои какие-то темы в регионах. Тоже бывает не менее интересно, чем вот эти шпионские боевики.
Да.
Что, всем пока, услышимся.
Да, пока, счастливо.
Пока.
До встречи.